Поместный собор 17-18 года, раздел старый. Начало раскольнических соблазнов внутри русской православной церкви. Первый пункт. Предшественники большевиков. Антиклерикальное законодательство. Правительство Камба. Франция, 1905 год. Попытка насильственного разрыва тела церкви на клир и мирян. Точка в том же пункте. Еще раз о церковной политике большевиков. Пункт второй. Записка 87 членов собора, поданная собору, двоеточие, о церковном большевизме. В церковном большевизме, разумеется, в кавычках, это тесно. Третье. Реакция собора. Постановление собора о борьбе с церковными нестроениями. И четвертое заключение. Вот это то, что сегодня у нас с вами несколько неожиданно. То есть только что прошлая лекция была посвящена вот о нарождающихся с кровью, с мукой, с разрывами, но каким-то образом устанавливаются отношения с новой властью. Сейчас мы будем с вами говорить, как я уже сказала, о том, что именно в это же время начинаются раскольнические соблазны внутри русской православной церкви. Большевики, когда объявляли гонения против церкви, они имели предшественников. И предшественники, так сказать, давшие им некоторые книги в руки, это было французское антиклерикальное законодательство 1905 года, то есть правительство Камба. Так вот, в чем, так сказать, и что большевики позаимствовали, и в чем характерно, и только характерно, понимаете, то, что французы, довольно естественно, в общем-то, применили к церкви католической, то большевики уже довольно бездумно применили к церкви православной. А именно, для Франции католической что такое церковь? Ответ. Церковь – это клир, то есть духовенство. Епископы, священники, диаконат там немногочисленный, а также члены орденов, то есть люди церковнослужители. Члены орденов – это монахи, полумонахи. Существует в католичестве цезура, то есть полумонашеский постриг. И, собственно, тайные монахи, носящие мирское платье. Это тоже члены орденов. А все остальные крещенные католики по учению католической церкви – это даже не церковь, в собственном смысле слова, а скорее область приложения церкви. Точнее говоря, именно в католической церкви существует непроходимая грань между пастыми и пасомыми. И наоборот, между прочим. Для православия это не характерно. Если такое разделение и употребляется, то именно под католическим влиянием, то есть оно неправомерно. Так вот, все остальные крещенные католики – это для католической церкви в лучшем случае так называемые практикующие христиане. Так вот, друзья мои, примерно так же подошли и большевики. А именно, они сразу провели непроходимую грань для себя между всем, ну, то, что вот Сергий впоследствии назовет церковным обществом. Церковное общество – это все крещенные православные, находящиеся в России. Но большевики внутренне провели следующую демаркационную линию. А именно, или это церковники, церковники сразу берем в кавычки, это термин, и сюда же относятся и активные миряне. Или же это церковно-пассивная масса с неизжитыми религиозными предрассудками. Ну, насчет церковно-пассивной массы, они, конечно, пока что имеют в виду рабочих и крестьян, потому что дворянство, купечество и так далее – это так называемые бывшие люди. Они же лишенцы. И вот здесь мы должны остановиться и уже оглядываясь на почти столетия, сказать, что, друзья мои, большевики имели основание. Вот со своей звериной хваткой, бульдожьей хваткой, тем не менее кое-что они определили правильно. В свидетель мы можем взять уж человека, не заподозренного в большевизме, архиепископа Иоанна Шхабского. Вот когда уже в фашистской Германии он был благочинным германских приходов, подчиненных митрополиту Евлогию, то есть Константинопольскому патриархату, он по необходимости имел общение с таким отцом Александром Шафрановским, настоятелем прихода в Данциге. И вот этот отец Александр Шафрановский ему рассказывал события уже к тому времени минувших дней, а именно события Первой мировой войны. Когда уже немцы продвинулись, и благодаря нашему несчастному наступлению пруссы, когда перемололи гвардию, уже оказалось много тысяч русских пленных, то вот отцу Александру, который служил как раз на западной границе, ему предложили оставить приход и окормлять вот этих военнопленных. В это время еще не было людоедских лагерей. Лагеря для военнопленных были обыкновенные, нормальные. И религиозное попечение по своей вере для военнопленных было предусмотрено. Это при фашистах оно было запрещено. А здесь религиозное попечение было предусмотрено. И вот как раз этот священник осуществлял пасторское окормление. И вот он свидетельствовал, что во время, то есть первые годы Первой мировой войны, 14-й, 15-й, 16-й, не было ни одного случая отказа военнопленного солдата или офицера от исповеди и причастия. Но когда они в плену заслышали, что произошла революция, и, так сказать, обязательное православие упразднено, 90% военнопленных отказались вообще, так сказать, перестали быть практикующими христианами. отказались от исповеди, от причастия, от церковных таинств, от всего. 10% осталось. Но из этих 10% он-то уже их знал. 1/10, то есть 1% от общего числа. Вот 1/10 были преданными, настоящими, горячими сынами церкви. 1%. Значит, все остальные, солдатская масса, это вот и есть церковно-пассивные люди с неизжитыми религиозными предрассудками. Все. Да, 99% остались. Что? Ярославской, простите, это всего лишь союз воинствующих безбожников. Потерпите. Союз воинствующих безбожников был организован только в 25-м году. Первая безбожная пятилетка только в 27-м. По-настоящему, так сказать, организаторами гонений были сами, то есть Ленин и Троцкий. Но Ленин же распорядился, чтобы Троцкий не являлся ни в одном противоцерковном акте, а являлся вместо него Калинин, который был бесспорно русской, бесспорно крестьянской и бесспорно крещенным человеком. Затем политика большевиков строилась так. Духовенство очень скоро объявит лишенцами, отжившим элементом, обреченным на быстрое, то есть расстрел, или медленное умирание. Отсюда, друзья мои, в 21-м году треть духовенства снимет сан. Я не говорю про церковных песчинников, про обновленцев и так далее. Нет. Треть духовенства снимет сан, просто перейдет в мирское состояние. И образуется новая социальная группа, бывшие священнослужители. Кто вот читал Булгакова театральный роман, помните контингент, который, значит, проходит, так сказать, через администрацию художественного театра в надежде в него попасть? Туда входят все. Воры, проститутки, кинематографисты, коммунисты, бывшие священнослужители, пушкинисты и так далее. Так вот, друзья мои, 1/3, потому что очень многие не захотят исповедничаться. Дальше. С другой стороны, нельзя же, и большевики это понимали, нельзя же объявить лишенцами всех крещенных православных христиан, потому что тогда кто останется? И выхода было предусмотрено два. Первый – натравить мирян на духовенство. Надо сказать, что убийство митрополита Владимира было как раз вот в этом ключе решено. То есть большевистское руководство в Киеве действительно приказа такого не давали. Но в частном порядке известные агенты натравили трех красноармейцев при полном попустительстве братьев Киево-Печерской лавры. И недаром же этот самый Остроголовый сказал: «Попили вы нашей кровушки, теперь ваш черед». Хотя ясно, что митрополит Владимир был как раз пастырем русских рабочих. А в Буденовках? В Буденовках их прозвали Остроголовыми. Ну да, Буденовки. Ну так вот. Так вот. Но уже в ходе поместного собора стало ясно, что это не удалось. Особенно громадный нравственный авторитет патриарха Тихона сразу показал, так сказать, пристальному взгляду вождей, что это пустой номер. И тогда остается второй выход. В самом духовенстве произвести брешь, стравить их друг с другом. По крайней мере, уж этого они не думали, но мы с вами скажем. А впрочем, Константин V Капронил дает в этом смысле самую, так сказать, интересную парадигму. Это опять-таки, поддерживая одну часть духовенства, например, белое духовенство, правительство ополчается на монашествующих, на черное духовенство, и поэтому закрывает, оскверняет монастыри, выбрасывает в море мощи Ефимии Всехвальной, обзывает, значит, православных, почитающих святые мощи, кости поклонниками, а иконопочитателей – древопоклонниками. То есть мы узнаем нечто чрезвычайно знакомое. Но мы должны сказать и другое. Если мы вот в этом новом ключе прочтем вновь послание патриарха Тихона, то мы увидим, что ведь это призыв к мирянам. Мы увидим, помните, объединяйтесь вокруг своих пастырей, образуйте братство мирян, союзы мирян, и стойте за веру, за церковь, даже до крови. И все, и мы призываем на вас наше предстоятельское благословение. Вот это, собственно, призыв послания патриарха от 19 января 18 года. То есть, поняв это, патриарх Тихон призывает именно мирян на защиту церкви и своих священников. Посмотрим, что будет. Но, друзья мои, все это хорошо при условии консолидации церкви, прежде всего клира, духовенства. А если ее нет? Поэтому вот для того, чтобы понять эту лекцию, перечтите внимательно первый курс наш с вами, и именно раздел иконоборчества. Иконоборческий период в истории церкви. Наконец. Итак, вот это и есть отправная точка для анализа так называемого церковного большевизма. Нет, дорогой мой. Вот вся ситуация конца 17-го и начала 18-го года, вот она. Вот только поняв эту ситуацию, мы можем дальше, можно сказать, на что-то опираясь, мы можем дальше идти. Так вот, На второй сессии заседаний собора была подана собору так называемая записка 87. Вот эту записку 87 мы в общих чертах сейчас разберем. Итак, в записке 87 также упомянуто. Итак, в записке 87 как раз упомянуто, что значит вот в отношении гонителей святейший отец наш, патриарх, уже высказался и, значит, призвал мирян составлять мирские союзы и братства. То есть сказано, все, что требовалось сказать врагам церкви и преподать архипастырям и пастырям для указания образа действий их в отношении мирян, совершающих непростительные насилие и кощунство, сказано. Друзья мои, мы помним, только что большевиков называли сатанистами и жидомасонами. Уже хорошо перестроились. Это обыкновенные, крещенные, бывшие русские православные. И просто миряне. Вот для них сказано, а вот дальше, значит, записка 87 продолжается так. «Но к великому горю и позору нашему многое не могло быть совершено мирянами под влиянием революционного угара, если бы в церкви среди пастырей и священнослужителей не произошло раскола. Но раскол на самом деле начинается тогда, когда церковная группа, церковно-практикующая, можно сказать, вменяет ни во что суд высшей церковной власти. В данном случае о расколе, конечно, говорить нельзя, но об измене говорить можно и нужно. Не появилась бы пагубная измена ради личных выгод и материального интереса. Это измена матери церкви, ее священным канонам и заветам и так далее. То есть вот началась она с первых дней революции, и явно люди тут попытались лягнуть и, значит, деятельность церковную, церковного всего тела, всего церковного общества, то есть оживление церковной жизни при временном правительстве, но пытались списать на оберпрокурора Львова, но ясно, что это затрагивало и синод весь. И, наконец, сказано так, что, значит, после апрельских епархиальных съездов были избраны революционные епархиальные советы, и что советы эти до ныне не распущены, и вот за год своей деятельности они, значит, повергли епархии некоторые в церковную анархию. Надо сказать, что как раз апрельские-то епархиальные съезды московский избрал патриарха Тихона, будущего патриарха, никому, то есть малоизвестного митрополита, то есть архиепископа Литовского, избрал на кафедру московской митрополии. Значит, Петроградский епархиальный съезд избрал Виньямина Казанского. Владимирский епархиальный съезд избрал Сергия Страгородского. Ну, Тверской, Арсения, Смоленцы и так далее. То есть из удаленных священнослужителей только относительно Серафима Чичагова там можно спорить. Всех остальных, в общем-то, ну, двух удалила оберпрокурорская власть, опираясь, кстати говоря, на духовный регламент. А Алексея Дородницына удалило уже паство. Надо сказать, что вообще порядок избрания епископа, он в течение истории церкви сильно менялся. То есть второй, третий, четвертый век это епископы избираются епархиальным собранием, и собранием же удаляются. И только на шестом Вселенском соборе было утверждено церковное законодательство и введено понятие канонической вины. Так вот, уже не неугодных можно удалять, а виновных. И каноническую вину нужно еще доказать. И надо сказать, что, конечно, над Петеримом Окновым можно было произвести и церковно-канонический суд, и его даже расстричь. Но Макария Невского, ныне прославленного, нельзя было обвинить ни в каких канонических прегрешениях. И недаром же уже к нему, уже разбитому параличом и лишенному языка, но Тихон приезжал, чтобы напоследок с ним примириться. Ну, Алексея Дородницына потом будут судить и не раз, и не два, это вместо которого Сергий Страгородский встал, и так далее. Но во всяком случае мы видим, что упоминание насчет апрельских событий, оно уже грешит некой односторонностью. А сейчас мы еще посмотрим, как это дело будет развиваться. Дальше уже записка 87 уже переходит к событиям позднейшим, то есть уже при большевиках. Ударение епископов из епархии совершается мирской властью в большинстве случаев по настойчивой просьбе пастырей, диаконов и псаломщиков, просивших содействия у советов крестьянских и солдатских депутатов. Аресты епископов и захваты архиерейских домов происходили иногда при предательстве и деятельном участии клириков. Диаконы и псаломщики по всей России образовали отдельные союзы от пастырей, вроде профсоюза, господа. Низший клир организовал профсоюз. Так вот, для борьбы против духовной власти и преследования неугодных им пастырей. Все насильно удаленные с приходов священники жаловались на происки, клевету и предательство диаконов, обращавшихся с жалобами на священников своих в исполнительные комитеты. В исполнительные комитеты – это исполкомов, советов народных, то есть народных депутатов. Дальше. И требовавших от них защиты тебе или возбуждавших буйных прихожан против настоятелей храмов, иногда прослуживших достойно до 30 и более лет на приходе.